Вот каким обидным воспоминанием я отослал Башкатова своими уколами, вызвав, как выразился бы изящный редакционный стилист Бадолин, печальные звоны тонких струн души Башкатова. Я хотел было извиниться, но Башкатов вдруг заявил: «Сам-то скромный скромник, а на Цыганкову глаза вылупил». «При чем тут Цыганкова?» — растерялся я. «С чего бы глазеть на какую-то Цыганкову?» Но Башкатов продолжил атаку: «А то я не вижу твоего интереса, вполне возможно, болезненного и даже неосознанного, при твоей-то стыдливости. Да вы все одурели, что ли?» — расстроенно пробормотал я. «А, вот», — обрадовался Башкатов, — «не я один, значит, заметил. Думали, что ты на Чупихину глаз положил, а тут Цыганкова взяла и появилась. Тебя, небось, и КВ уязвил. Представляю, что он тебе вообще мог наговорить. Ты-то сам никому не расскажешь об этом разговоре. Устыдишься. И почему солонка возникла в конце разговора? А с Цыганковой я не советовал бы тебе иметь дело». «Это от того, что ты сам крутишься у дверей школьного отдела?» «Да что же это мы? Что же я? Будто мы стоим с Башкатовым между партами седьмого класса и собираемся после уроков стыкаться во дворе?» «Я-то что? Я-то ладно», — заявил Башкатов. «Я-то бабник, опытный боец, а ты...» «Ну ладно, вернемся к делу. Запри дверь. Так ты будешь советником-консультантом?» «А не влипнем ли мы в историю, в какую не надобно совать нос?» «Может, и влипнем. Но это же будет одно удовольствие. Или ты дрейфишь?» «Если дрейфишь, ко мне не подходи, обо всем забудь. Но я...» «Но ты уже влип!» — восторжествовал Башкатов. «Влип! И забыть о чем-либо тебе не дадут. В этой истории много линий. Ты пока состоишь в короткой внешней связке из трех видимых элементов: КВ, ты, Куделин, разбойники-грабители». «Есть и четвертый видимый элемент», — сказал я. «Кочуй Бродилевич». «Верно, сечешь», — обрадовался Башкатов. «Всю подноготную Кочуй Бродилевича и его коллекции надо вызнать в подробностях. О ней писала Рюмина. Рюмина — дама поверхностная. И все выложила в заметке. А я разговаривал с Кочуй Бродилевичем. Коллекционерами, отринувшими его, я займусь сам. А ты? Сможешь ли ты со своими приятелями добыть или составить родословную Кочуй Бродилевича?» «Это дело выполнимое», — сказал я, — «хотя и не скорое». «А Ахметьева?» «Что Ахметьева?» «Не могли бы вы, забравшись в бумаги, выковырнуть еще и родословную Ахметьева Глеба Аскольдовича? Особенно по материнской линии. Там были какие-то немцы, бароны. И важно выяснить, не пересекались ли в веках кланы коллекционера и нашего Златоуста». «С чего бы вдруг тебя взволновал Ахметьев?» — поинтересовался я. «Но это ведь он сам пристал к тебе с солонками. И личность он демонстративно оригинальная. Боярин, монархист. А пишет речи и мемуары главнейшим большевикам». «Да. Ты, я вижу, фарфоровую ситуацию всерьез не воспринимаешь. А зря. Ну ладно. Солонку номер 57 я верну тебе часа через два. И поверь мне, в ближайшие дни произойдет нечто, что заставит тебя устыдиться». «А от Цыганковой ты отстань. Искренне тебе советую. Отопри дверь». Уже перед дверью Башкатов сказал: «Сейчас же разболтаю о возвращении солонки и посмотрим, кто явится к тебе первым. Не удивлюсь, если им будет Глеб Аскольдович Ахметьев. Он в канцелярии Климента Ефремовича. Вернулся. Я видел его в коридоре». Через полчаса в мою дверь постучали, и это явно была не Зинаида Евстафьевна, да она и стучала в редких случаях. Посетителем оказался Боря Капустин из отдела, опять же, науки. Рослый, худой, отчасти похожий на киевского футболиста Блохина, он был парень шалый, легкий на подъем, не менее склонный к авантюрам, нежели его коллега Башкатов. Но он не ловил снежных людей. Его тянуло под воду в батискафах и ввысь на воздушных шарах. Он пытался воскресить дирижабли и под покровом некоего оборонного института участвовал в опытах по выживанию. Его выбрасывали в сибирскую тайгу, пока летнюю, на необитаемые острова в Охотском море без провианта и подсобных средств, и он выживал. Вид у него был озабоченный, он сразу заявил: «Давай, показывай». «Она же у Башкатова», — удивился я. «Нужна мне твоя солонка, показывай ребра». «Не сломаны, ноет, болит. Миозит, следствие ушибов. А ноги?» «Ничего, внизу ничего, бедра в синяках, гнутся, больновато, мениски целы, суки». «Из-за дерьмовой солонки, и КВ хорош. А я только узнал. Против смены все равно выйдешь. В цитоз вожу, на процедуры, мази подберем для грудной клетки и крестца, и выйдешь». Интерес Капустина к моим травмам, болям и восстановлению физических совершенств организма был вызван не сострадательными свойствами натуры Капустина, не придремавшими в нем комплексами эскулапа, а должностью капитана футбольной команды. Сам Капустин в юниорстве чемпион Москвы на сотке 10-9 играл у нас на левом краю. «Ну все», — сказал Капустин, — «вижу, ты будешь в норме. Должен тебя предупредить. Башкатов мне приятель. Но ты мне нужен на поле в товарном виде. Тебя он намерен, я чую, вплести в интригу, которой ты рад не будешь. Держись от нее подальше». После Капустина меня посетил редакционный дэнди и классик по убеждению местных эмансипансдам Дима Бодолин. Я даже привстал со стула от удивления. У кураторов, служебно вынуждаемых посещать шестой этаж, встречи с Бодолиным в коридорах вызывали недоумение. «Это художник, это артист», — успокаивали их. Его ранее рассказы хвалили Шолохов и Паустовский. Он кончил в ГИК, сценарный, а у них сами знаете, какие привычки и манеры, какие там Софи Лорен и Брижит Бардо. Принадлежность Бодолина к ВГИКу должна была истребить всяческие опасения не оправдать пребывание в ответственной газете воздушного создания. Вот и автор председателя учился во ВГИКе, «Плейбой и Гуляка», а фильм его вышел государственный. Бодолин до автора председателя пока не дорос, но мало ли что. Одевался он модно и дорого, вещи покупал в комиссионках и у форцы, из-за нарядов мог бы попасть в филитоны Комаровского, как в рок-н-ролливавший из стиляк. Любил носить блузы живописца, только сейчас из мастерской, длиннополую шинель без погон, то ли солдат, то ли полевой офицер, на то и ватники, опрятные, без следов и запахов трудовых усилий. Шею украшал бабочками, фигурными узлами шарфов, цветными платками, то ли барда, то ли флебустьера. Почти все взрослые родственники Бодолина были артистами, оперными, балетными, опереточными, иные из них известными. Мать получила народную еще до войны, отец отсидел в лагерях, вернулся домой никчемным стариком, ну и теперь, рассказывали, был красив. Красота же Димы со влажностью очей была отчасти старомодной, будто бы из окружения Веры Холодной, какой-то томительно знобкой, возможно, и именно чарующей. Дам, естественно, дам, но мне их не понять. Успехи у Димы были легендарны. Среди работников газеты, чаще всего довольно спортивных или просто озабоченных тяготами службы и быта, Дима выделялся своей барственной вальяжностью. И если с кем-то у него и было общее, то с Глебом Ахметьевым, человеком в сущности совсем иного склада. Я перечитал написанное выше и понял, что мог создать, скорее всего, и создал впечатление о Бодолине как о позере, пошляке, удачливом искусителе и вообще, если принять во внимание этические положения филитонов Комаровского, как о личности, склонной ко всяким подлостям и пакостям, и имя ему следовало бы иметь Аркадий или Эдуард. Просто я плохо знал Бодолина и не имел к нему интереса. Он был мне чужой. Я вырос в иной среде, в иных привычках, в иной эстетике, наконец. Показно-презрительное отношение Бодолина к спорту, к спортсменам и вообще физически развитым людям, как к быдлу, рождало и мое презрительно-ответное отношение к Бодолину. При этом мое презрение было приправлено и жалостью. Но какое я имел право жалеть его или судить его? Меня создавала жизнь грубая, его жизнь с иными словами, звуками, жестами и запахами. Мы не совпадали. Мне не по нраву была, в частности, манера его очерков. Ну и что?
Ну и что?
Старик, — сказал Бодолин, — говорят, тебя одарили неким художественным произведением. Не соизволите ли показать?
Не соизволю, — сказал я.
Отчего же так? Оно у Башкатова на исследовании.
А что ты так напрягаешься и репенишься?
Твое... Я чуть было не сказал «ваше», и это было естественнее при моих отношениях с Бодолиным, но тогда, по приличиям газеты, я отнес бы его к начальникам и тем бы оскорбил Бодолина. Твое появление здесь меня удивило.
Я профессионал, — деликатно улыбнулся Бодолин. Не уважаю в текстах неточности и ошибки. И, стало быть, у меня не было поводов появляться у вас.
«А сейчас что за повод?» — спросил я по-прежнему без дружелюбия.
«Не повод, а причина», — сказал Бодолин.
«Любопытство.
Что за солонка такая?»
«Обыкновенная солонка, птица, по заключению Башкатова сова, но отчего-то похожая на Бонапарта. Коллекционный номер солонки 57-й».
«57-й?» — удивился Бодолин.
«Ну и что тут такого? Его удивление меня насторожило. Ну, 57-й.
«Нет-нет, ничего», — замялся Бодолин и замолчал.
Тут же в комнату без стука, как в свою, шумной и запахами светской дамы, способной украшать своим присутствием и приемы, вошла Лана Чупихина.
«Куделин», — сказала она. «По-моему, пришла пора выпить по чашке кофе».
«Ба! Да тут сам маэстро Бодолин. Вы секретничаете, я вам не помешала?»
«Что вы, Ланочка!» — поклонился ей Бодолин. «У нас разговор открытый».
«Да, мы кое-что обсуждаем», — более туманно произнес я. «У меня не было нынче желания пить кофе на людях и в компании с Чупихиной».